Итак, подобран текст из Шримад Бхагавад Гиты, как она есть. Глава 12, преданное служение, текст 13-14. Так что я не виноват, если что. Да, это хорошие тексты. Глава называется «Преданное служение» или «Бхакти-йога». В Бхагавад-гите описываются четыре генеральных пути, и высший из них — Бхакти-йога. И вот сегодня мы будем говорить на эту высокую тему без особой подготовки. Тут есть также гости у нас первый раз, но мы постараемся рассказать об этом понятным образом, опираясь на свой также опыт, на священные тексты и, конечно же, на науку. Потому что священные тексты выглядят ненаучными чаще всего. Знаете почему? Кто может ответить на вопрос, почему священные тексты чаще всего выглядят ненаучными в современном мире?
Почему?
Потому что современная наука не может их объяснить совершенно верно. Поэтому, именно только по этой причине. И все же мы должны это как-то объяснить научным образом. А научный духовный подход и научный материальный подход сильно отличаются друг от друга. Если ученые экспериментируют с окружающим миром и материальными элементами, то духовная наука работает непосредственно с душой, с сознанием ученого. То есть вы, как ученый, должны изучить свое сознание прежде всего. Это разные подходы. Поэтому нельзя это постичь внешними какими-то экспериментами, опытами, наблюдениями также. Искусство наблюдать, собственно, есть основа науки, любой науки. И в зависимости от того, что мы наблюдаем, эта наука будет называться по-разному. В данном случае мы наблюдаем сегодня с вами душу, сознание. Будем обсуждать эту тему. Пытаемся наблюдать, и таким образом, научным образом попытаемся наблюдать это явление, эту тайну, самую глубокую тайну, что же такое жизнь, сознание, душа. Это до сих пор является глубокой тайной, неизученным вопросом. Тексты 13-14. «Адвешта сарабутанам майтра карунаевача нирмамонирхан караца мандукасу какшами самтушта сататам йоги Ятатмадритта нишчая, майям питамано бхутир йоман бхакта саме прия. Прочитаю перевод этих двух стихов. Тот, кто никому не завидует и дружелюбно относится ко всем живым существам, кто избавился от собственнического инстинкта и ложного эго, кто остается невозмутимым в радости и в горе, кто терпелив и всегда удовлетворен, кто, обуздав чувства и сосредоточив на мне свой разум и ум, с решимостью отдает себе преданному служению, такой человек очень дорог мне». Будет много подобных стихов, которые так заканчиваются. «Очень дорог мне». Важный вывод. Например, недостаток логики именно в этом заключается, что невозможно сделать вывод окончательно. Потому что придет более сильный логик и опровергнет эти логические выводы, установит свой какой-то вывод. И так бесконечно. Бесконечно человек не может понять, в чем же вывод всего знания, вывод всей мудрости, вывод моей жизни прожитой. А вывод — это не что иное, как абсолютная истина, окончательная истина называется. Окончательная истина, в чем же заключается? И здесь это описывается немножко другим языком в этом стихе. Йома бхакта саме прия — это вывод, ответ. Может быть, это завуалировано здесь, совсем ясно, что какое-то отношение к выводу. Но это описанное взаимоотношение с Верховной Абсолютной Истиной. Когда человек устанавливает свои взаимоотношения с Верховной Абсолютной Истиной, это есть вывод всего знания, цели всего, всех путей. Прочитаем комментарий Шрилы Прабхупады. «Возвращаясь к описанию чистого преданного служения, Господь в этих двух стихах перечисляет духовные качества чистого преданного. Такой преданный при любых обстоятельствах остается спокойным и невозмутимым. Он никому не завидует и никому не питает вражды. Вместо того, чтобы отвечать враждебностью на враждебность, преданный думает: «Этот человек враждует со мной в наказание за мои прошлые грехи, поэтому лучше безропотно сносить причиняемые им страдания». Ну, уже здесь то, что написано, не входит в сферу нашего опыта. Это за пределами нашего опыта. То есть мы, конечно же, теоретически допускаем то, что здесь написано. Это хорошо, мы скажем. Хорошо, что он такой невозмутимый, спокойный, безропотный, может терпеливо сносить любые невзгоды. Да, и прекрасно, если таких людей есть, но я таких не видел. Может быть, это идеализация. Ну, может быть, просто для воспитания людей. Все это какой-то идеал, к которому нужно стремиться, вот, дрожать. Много было таких идеалов в прошлом. Мою бытность, когда учился в школе и в детский сад ходил, это был Ленин. Его представляли как идеальную личность для нас, да, для воспитания. Как самый бескорыстный человек, самый добрый Ленин был для детей. Когда детям рассказывал Ленин, дети плакали в детском саду. Я тоже чувствовал глубокую привязанность к Ленину, потому что люди рассказывали большой любовью об этом. Но позже многие из нас поняли, это была некоторая идеализация. В конце концов, он был обычным человеком, он имел свои недостатки, как и все люди. Что-то подумали, может быть, не стоит вот, встраивать какую-то личность. Может быть, не нужно никого ставить в пример вообще. Но здесь опять снова в этих стихах устанавливается какой-то идеал. И он называется «Чистый преданный» в комментарии. Но послушайте дальше, что будет описываться. Шримад Бхагаватам сказано «Таттену кампам сусамик шамано». Бунджана эватма критам випакам. Попадая в беду или сталкиваясь с трудностями, преданный видит их как милость Господа. Наказание за прошлые грехи, думает он, я должен был бы страдать гораздо сильнее, чем страдаю сейчас. Только по милости Верховного Господа я не получил заслуженного наказания в полной мере. То есть, чистый преданный наделен знанием, как здесь говорится. Он понимает причину своих страданий. Этим он отличается от любого обычного человека. Например, если человек страдает, он может не понимать, почему. И многие люди отворачиваются от Бога именно по этой причине. Вы говорите, Бог есть, и Он добрый, и Он милостивый, Он любит всех. Тогда почему умирают маленькие дети? Никто не может ответить. На самом деле сложно ответить. И на самом деле, если он такой добрый, милостивый, абсолютный, почему умирают маленькие дети? Почему землетрясения происходят, и невинные люди страдают? Почему негодяи процветают? Это обычный вопрос. Но здесь говорится, чистый преданный никогда так не спросит. Ему такое в голову не придет даже. Потому что он находится в знании, он понимает причину своих страданий. И она находится не в землетрясениях и не в войнах, а непосредственно в сердце каждого человека. Война — это не стихийное бедствие, задуманное свыше. Это деятельность людей. И почему люди враждуют? Сердце нечистое. Чистый преданный прекрасно это понимает. И даже новорожденный ребенок, он несет карму прошлой жизни, неизбежно. Он же не родился в этом мире. Он должен иметь уже характер врожденный, уже данный. Откуда? Откуда? Почему он стал человеком? Почему одно живое существо рождается собакой, другое рождается человеком, а один больной, другой здоровый, в одной семье разные дети? Почему при одинаковых условиях столько различий? Да, есть законы существования. И чистый преданный понимает эти законы, высшие законы бытия. Именно по этой причине он не светует. Не потому, что он такой покорный и глупый, а потому, что у него пробужден разум. Будхи-йога называется. Пробуждение разума. Человек должен осмыслить свою жизнь до глубины души. И разобраться, Почему эта двойственность? Почему страдание? Почему жара? Почему холод? Почему рождение? Почему смерть? Почему болезнь? Почему старость? Это вопросы. Зачем? Бхагавад-гите в этой же книге говорится, что рождение и смерть, джанма мритю, это зло для души. Дукхано даршанам. Дурное общение, говорится, очень дурно. Злое. Злое общение, если мы общаемся со смертью со своей. Это зло для души. Это невероятно. И мы это знаем с вами. Когда кто-то умирает или к нам подкрадывается этот холодок, мы чувствуем, это просто зло какое-то. И кто это говорит нам? Бхагавад-гите. Кришна говорит. Для того, чтобы мы освободились от этого. От рождения и смерти. Он дает знания, трансцендентные знания, науку о душе. Наджайтем рята вакада чин, он говорит, для души не существует ни рождения, ни смерти, Арджуна. Не беспокойся об этом. Мудрый не скорбит ни о живых, ни о мертвых этого мира. Он видит другими глазами, он видит, что одно живое существо злоупотребляет свою свободу выбора и совершает злодеяние, получает реакции и страдает. Рождается в теле животного часто. Потому что злоупотребило своей прошлой свободы выбора. А другое живое существо не злоупотребляло свободу выбора, поэтому может быть очень возвышенным в этом мире. Защищенным богатством, здоровьем, собственным разумом, окружением хорошим. Это заслуги. Это личные заслуги. Но даже в этом процессе, в справедливом процессе, Бог сам лично не участвует вообще. Он не является причиной наших заслуг или причиной наших неудач. Не является. Причиной является само живое существо. Здесь как бы перекладывается ответственность в этом мире на само живое существо, которое хочет жить независимо от Бога. Поэтому в этом мире мы сами несем ответственность за любой свой поступок. А в духовном мире никто никакой ответственности не несет. Нет такого понятия «отвечать за что-то». Как маленькие дети. Они ответственности не несут ни за что. Они могут перебить всю посуду, пока они не придумали. И никакой ответственности. Никакого наказания. Маленькие дети до 12 лет родители отвечают за их поступки. Они отвечают перед законом. И в духовном мире все как малые дети. И так преданный думать, что я гораздо более греховен, чем наказан за эти грехи. Очень слабое наказание, он думает. Да я вообще не понимаю, как меня земля носит. Он так может мыслить, знаете, был такой преданный Васудевадатта. Или Кришнадас Кавираш Госвами, который написал Читан Чаритамриту. Это такой великий, преданный, удивительный. Он совершил чудо. В преклонных годах, когда он уже практически ничего не видел и не слышал, и руки его тряслись от старости, и память ему фактически изменяла, он не мог даже запомнить какие-то фразы и события. Мог перепутать, что это за человек пришел вообще. Мог забыть об этом. Лицо знакомого человека. Он уже был старый такой. Он написал Шри Читанью, Шри Тамриту. Величайший священный трактат. Наполнен нравственной философией совершенно. И он сам пишет, когда читаем Чаритамриту, как такое возможно, говорит. Мне память изменяет. Руки не могут держать предметы. Глаза почти ничего не видят. А я пишу читание Чаритамриту. Говорит, Господь, говорит, такой милостивый, что по его милости даже хромой танцевать будет, горы перейдет. А не мой запоет, заговорит совершенными текстами. И так он написал читание Чаритамриту. И он прославляет там Господа Читанью всех преданных. Он тоже преданный, он чистый преданный. Что он думает о себе? А сам о себе пишет. А я хуже червя в навозе, он сказал. Вот кто такой. Когда он думает о себе, он совсем не восхищается и не гордится. Но он такой счастливый преданный, что он думает о Господе Читанью, о Кришне. В его сердце Господь живет. В его чистом сердце. Он говорит, он очень дорог мне, написано здесь. Что это означает? А начать связь вместе, мы вместе. Я тебе дорог, ты мне дорог, мы вместе, значит. Как
Иисус сказал, я и Отец одно, мы вместе. Это очень дорогое, дорогое к Богу, душа, чистая душа. Но сам он думает, я кто я такой? Я вот для жертвы пришел, меня распять нужно. Представляете, какие могущественные люди есть духовные. Какая гигантская духовная сила, какие знания таятся в их сердце. Тайна там, говорится, трудно понять. Что же это за люди, которые могут идти на такие поступки ради других? И Прабхупада говорит, да, Иисус, его не поняли. Хотя он не был ни в чем виноват, только потому что говорил о Боге, его жестоко казнили. И Прабхупада плакал, когда говорил об этом. Говорит, вы знаете, были преданные. Еще, говорит, сострадательнее, чем даже Иисус. Он не единственный. И он сказал правосудие Вадатту. Я не знаю, рассказывать правосудие Вадатте. Это слишком невероятная тема. Даже преданным трудно поверить в то, что сейчас я расскажу. Но это правда. Это написано святым человеком в читании Чаритамрити. Это было не спутник Господа читания 500 лет назад. Не знаю, по какой причине, но Васудева Дата болел проказой, будучи преданным. И о чем он думал? За что его Бог наказал? Нет. Вообще об этом не думал. Я боюсь рассказывать дальше. Но только для Владивостока, может быть. Только никому не рассказывайте об этом. Хотя это написано в читании Чаритамрити, мы редко об этом говорим. Это слишком. Но поскольку там написано, все-таки опубликовано, иногда мы рассказываем об этом. Он думал о том, что в его ранах, гноящихся ранах больного тела, завелись живые существа, которые питаются его телом. Он беспокоился о том, что эти живые существа, они иногда выпадают из ран и могут погибнуть, лишившись пищи. И поднимал их, снова возвращал в свои ранки, чтобы они не погибли, потому что я кто такой? Я это заслуживаю, а они-то невинные. Он понимал, что это простые живые существа в начале эволюционного цикла, но он видел душу. Он думал, я это заслужил, это нормально, что я страдаю, я хуже них. Но они-то невинные, они без греха. Васудевадатта. И когда Господь Чайтанья увидел Васудевадатту на улице, он обнял его. Трансцендентное блаженство, когда обнимал Васудевадатту. Он понимал, что обнимает чистую душу, на тело вообще не смотрел. Он даже не заметил у него проказы. Он так его в таком экстазе обнял, что Васудевадатта тут же очистился от болезни. И стал таким красивым. Его тело настолько уродливо, поражено проказой, и когда Господь Чайтанья обнял его, он стал таким прекрасным, сияющим, молодым. Знаете, когда мы имеем сияющее молодое тело, вот хочется пожить наконец свое удовольствие. Молодые чувства, ум, тело, сильное, столько чувственных желаний есть, возможности наслаждаться жизнью. Но Васудевадатта со слезами на глазах пришел к Господу Чайтанье. Он не испытывал ни малейшего счастья от своего молодого, красивого, здорового тела. Знаете почему? Продолжал думать о живых существах окружающих. Подошел и сказал ему, дорогой Господь, у меня к тебе единственная просьба. Я тебя ни о чем никогда раньше не просил. Но у меня только единственная просьба. Обещай, что выполнишь ее. Только одно желание у меня есть. Больше ничего. Господь Чайтанья был восхищен его настроением. Он понимал, какая-то тайна, какой-то секрет у него есть, очень важное что-то. Он сказал, конечно, Васудевадатта, твое желание любое исполню. Да и не одно. Любые твои желания исполню. И сколько хочешь. Это Васудевадатта сказал, позволь мне взять все грехи живых существ во Вселенной и пойти в ад, клячущий. А остальные пусть освободятся. Это все, что я хочу. Господь Чайтанья был в таком экстазе, в таком блаженстве, когда увидел. Такой дорогой мой преданный. независти, от дружелюбия ко всем живым существам. Избавился от собственнических инстинктов и ложного эго, невозмутим и в радости, и в горе, терпелив, всегда удовлетворен, обуздал чувства и сосредоточен на Боге. Как все это в стихе написано. Кришна не говорит эти стихи. Он сказал, Васудева, не нужно идти в ад, тебе не нужно брать эти грехи. Ты попросил, достаточно, я это сделаю. Тебе не нужно для этого идти в ад. Не беспокойся. Господь не слабый. Он всесильный. Он способен устранить эту карму, если ты того желаешь. Но скажи, Васудева, какой в этом смысл? Посмотри, там стоит мешок с горчичными зернами. Если мы одно горчичное зерно выбросим оттуда, что изменится? В этих вселенных, как горчичные зерна в том мешке. Но раз ты попросил, живые существа этой вселенной освободятся, я тебе обещаю. Он молился серьезно, чтобы пойти в ад, практически навечно. Но говорит, я же один. Это же что плохого в том, что один пойдет в ад, остальные все станут чистыми, свободными. И достигнут совершенства люди. Ну и, конечно, когда мы такие стихи и истории слышим, мы думаем, ну да, это уж точно ко мне никак не относится. Скорее прошу, пусть кто-то в ад пойдет. Пусть все враги мои сдохнут, и кто-то пойдет в ад. Вот моя молитва в этом заключается. А мне побольше денег дали. Здоровья. Долголетие. Чтобы тут кровь портил еще многим людям. То есть есть разные уровни преданности. Любой человек, который обращается к Богу, он фактически преданный. Преданный. Сукрити нам. Он благородный человек. Когда Прабхупаду спросил один ученик, а что если негодяй обратится к Богу, а? Вот негодяй, мошенник, он к Богу обратится. Ну, тогда Прабхупада говорит, тогда он не такой уж негодяй. Это уже не такой уж негодяй. Он будет меняться очень быстро. Есть преданные разных уровней. Здесь говорится о чистом преданном, который полностью свой разум сосредоточен на Кришне, полностью. У него нет других мотивов и желаний. В сердце не существует. Поэтому он свободен. И поскольку он свободен, он очень переживает, что остальные живые существа, они страдают, лишены свободы. Материальный мир — это зона лишения свободы. Согласитесь? Мы тут не так уж свободны, как хотели бы. Мы за всех сил стараемся что-то развивать, науку и технику. Свои способности, интеллектуальное образование, внешность поддерживать, богатства какие-то. Это так трудно. Мы не свободны. Кто-то думает, ну я свободен, вот я хочу есть, я ем, хочу спать, я сплю. Нет, нас вынуждает отъявлять материальная природа. Какая у нас свобода? Желудок потребовал, мы должны идти что-то делать, готовить. Он говорит, да потому что я хочу есть, я свободен в этом. Человек все переворачивает в своем сознании из-за ложного восприятия. Потому что сердце не очищено, у него есть чувство собственности, он думает, что я и мое, и я здесь хозяин, поэтому я свободен. Никто не свободен. Все должны есть 2-3 раза в день. Обязаны. Иначе человек умрет. Это опасно. Он вынужден. Вынужден есть и питаться, потому что иначе он страдать будет. Он вынужден учиться, иначе он страдать будет. Он вынужден обзавестись семьей, иначе он будет страдать. То есть причина всего того, что он делает, на самом деле, это его страх, что он будет страдать. Если я мужчина, я уже взрослый, я смотрю на женщину, что же мне делать? Если я не получу таких отношений, я буду страдать. Это женись. И я вынужден принять это. Но я думаю, я выбираю. Я свободен. И от меня заставляет отделять материальная природа. Потому что за одно наслаждение сексом человек может страдать потом всю жизнь, воспитывая какого-то ребенка. Знаете, какие суровые законы природы. Человек неправильно мыслит, потому что сердце его нечисто, но чистый преданный мыслит правильно, потому что сердце чистое. Он не думает, что он здесь господин, и заслужил какое-то право на благополучие, на здоровье, на богатство. Он думает, я никаких заслуг не имею. Если он бедно живет, он думает, ну, правильно, у меня же нет никаких заслуг. Если здоровье пошатнулся, ну вот, ну да, это правильно. Это реакция на грехи. А на что, собственно, я не жду. Но остальные люди ждут. И сильно сетуют, когда приходят какие-то несчастья к ним в форме болезни. Им кажется, что они не заслужили, никак не заслужили это. Эти страдания. Преданный также неизменно добр ко всем живым существам, даже к своим врагам. Нирмама, он не придает особого значения телесным страданиям, ибо прекрасно знает, что не является телом. Он чувствует боль, но не страдает. Это разные вещи. Не думайте, что чистый преданный бесчувственный. Бесчувственный импотент. У него есть чувство, он здоров. Но он себя не отождествляет с телом. Он чувствует это по-другому. Боль и наслаждение по-другому чувствует в сознании. Боль та же самая может быть, да. Но отношение к этому совсем другое. Он испытывает страх, когда чувствует боль. И не привязывается, когда чувствует наслаждение. Потому что слышит сверхдушу, он очень дорог Кришне. Читашватара Упанишад говорит об этом. На дереве тела сидят две птицы. Дерево, потому что много таких деревьев птицы перебирают. Итак, она остановилась на одном дереве тела на какое-то время. Но там есть еще одна птица. Невидимая линия. Которая не клюет плоды этого дерева, а наблюдает за первой птицей, которая должна клевать плоды этого дерева, получить свою судьбу и карму. Сладкие, горькие плоды птица должна принять. Все плоды, которые висят на этом дереве. И когда она клюет горький плод, она очень страдает. Она плачет, молится и говорит, когда же это кончится все? Ее положение очень жалкое, и можно сочувствовать. Плакать вместе с ней. Но вторая птица, не клюющая плоды, наблюдающая за ней, она тихо говорит изнутри сердца, но не страдает так сильно. Потерпи немного, это временно, это пройдет. Но когда она клюет сладкий плод, она очень возбуждается. Мне в жизни наконец повезло, я получила свою удачу. Она не хочет расставаться с тем плодом, который уменьшается с каждым днем. Ведь она же клюет его, она же его использует, исчерпает. И она тоже беспокоится, как же мне не потерять это счастье. Но эта птица, которая не клюет плоды, она тихо говорит из сердца, не привязывайся, пожалуйста, не радуйся так сильно. Ведь этот плод тоже временный. Привяжешься, будешь страдать. И что же делать, спрашивает первая птица? Не радоваться, терпеть. А как же жить? А как же мои чувства, мое счастье, моя любовь? И тогда эта первая, вторая птица говорит, а ты посмотри на меня. Я не клюю эти плоды, как ты. Я счастлива, я источник твоего счастья. Я источник счастья всех живых существ, которые не клюют плоды. Я и есть тот самый высший плод, который ты ищешь. Но на твоих деревьях нет таких плодов. Никакими заслугами человек не может такой плод обрести в своей жизни, как любовь к Богу. Никакими материальными усилиями. Такого материального опыта не существует. Но эта любовь дремлет в сердце каждого живого существа. Итак, он не является телом. Поскольку преданный не отождествляет себя с материальным телом, у него нет ложного эго, и он одинаково спокойно относится к счастью и горю. Он терпелив и довольствуется тем, что приходит к нему по милости Верховного Господа. Не ставя перед собой труднодостижимых целей, он всегда пребывает в радостном расположении духа. Еще одни моменты, которые трудно понять. То есть, создается впечатление, что преданный вообще ничего не делает здесь. А просто ждет, когда что-то свалится сверху само по себе. Согласно этим текстам, можно понять так, неправильным образом. Как это все приходит само по себе, здесь говорится. Довольствуется тем, что приходит само по себе. Если я буду сидеть, не выходить на работу само по себе, деньги ко мне не придут. О чем здесь говорится вообще? Что за философия? Ну вот мы сейчас с вами сидим здесь, слушаем лекцию. И само по себе в конце будет просадок. То есть так бывает все-таки. Хотя почему тогда дома вот я сижу и так не происходит, самому нужно идти готовить. А можно так научиться, чтобы вот прям домой приносили, а? И деньги, и пищу, и одежду, вот все я хочу. Можно, я скажу как. Можно тоже так научиться делать. Аджагара-врити. Это описано в Шримад-Бхагаватам, Бхагавата-Пуране. Нужно принять образ жизни питона. И все придет сам по себе. На питона не бегать по лесу, как сумасшедший, в поисках пищи, правда же? Он не может бегать, у него нет ног, рук, у него только хвост и голова, и все. Это даже нельзя назвать телом, это просто одна прямая кишка. И в этом его и сила. И ум свободен от рук и ног, от других представлений, от техники, от науки. От социальных, политических проблем. Он не думает об этом, верно же? Тогда скажите, о чем он думает? Только о своей прямой кишке, больше ничего. Это йога питона. Поэтому он очень сильный становится, сосредоточен только на одном. Я вас ятмика бути, говорит Кришна Бхагавадгите. Только на одном сосредоточься и достигнешь успеха. И он сосредоточен на кишечнике. То есть он проглотит что-то, он целый месяц потом не двигается. Представьте, какая йога, он думает. Это не сон, это йога-нидра называется. Это полное осознание пищеварения. Он наслаждается пищеварением, представьте. Поэтому такая сила ума, что когда он проголодается, он просто глаза открывает. И все, пища уже есть, она не может никуда идти. Видите, сон по себе все приходит к нему. Ум обладает такой силой у питона. Ученый говорит, гипноз какой-то. Они не понимают ничего, гипноз. Они у питона должны учиться. Питон, он лучше понимает гипноз, чем любой ученый. То есть сосредотачивать ум. То есть это природный пример. Но однажды один преданный дал мне хороший урок, и я не знал, что это будет урок на всю жизнь. Но вот сколько я живу уже в сознании Кришны, столько я пользуюсь этим уроком постоянно. Так получилось, что Кришна через него дал мне очень сильный урок. И мне это помогает. Готовиться к этой теме. У нас в Санкт-Петербурге в 1985 уже году была мриданга. Представьте себе. В Индию не ездили. Она не была из глины сделана. При этом сделали ее руками по образцу. Сами, самодельная мриданга. Из эпоксидовой смолы отлили ее. Мембраны кто-то привез из Германии, настоящие. Контрабандой тогда. Почти что. Эта мриданга была очень, очень красивая, оранжевая, тяжелая и звучная. Звук был у нее просто небесный. Удивительный звук был. Я привязался к этой мриданге. Я очень хотел научиться играть в эту мриданге. И вот так случилось, что этот преданный, который хранил себе эту мридангу, единственную на весь Советский Союз, он должен был уехать из Петербурга на неделю, и он принес мне на хранение эту мридангу. В общежитии студенческом, где я живу. Сказал, я на неделю уеду, ты не мог бы вот взять мриданку? Я говорю, конечно, могу. То есть Кришна просто услышал мои желания. Я просто трепетал, когда он уйдет этот преданный, подальше уедет, и я начну наконец играть в эту мриданку. Мы там со студентами по вечерам собирались, я стучал мриданку, пел Хари Кришна и так далее. Такие были вечера экзотические. Через неделю я уже несколько ритмов играл, ну, сам придумал. И тут возвращается этот преданный и говорит, ну, я забираю мридангу. Я очень расстроился. Как-то, значит, несправедливо вообще. Я сказал, ты знаешь, посмотри, как я научился играть на мридангу. И стал показывать ему. Он очень удивился, о, ты за неделю, у тебя талант, чувство ритма, тебе надо уметь играть на мридангу. Очень хорошо. Говорю, как же я буду уметь играть на мридангу, ты забираешь у меня. И вот, что он сказал, это вот помогло мне в жизни. Я не знаю, откуда он это взял, больше никогда этого не слышал. Чтобы он такое еще кому-то говорил вообще. И он сказал такую вещь, слушайте внимательно, это секрет для Владивостока только. Сказал, чтобы уметь играть, говорит, на мриданге тебе не нужно, нужна мриданга. Ты можешь учиться хоть на полене. Но когда ты научишься играть на мриданге, мриданга к тебе сама придет. Все будут только и говорить, вот тебе мриданга, играй, пожалуйста. Вот тебе мриданга, вот тебе мриданга, вот ты же умеешь, вот тебе мриданга. Вот как все приходит само по себе. умелый, квалифицированный, который обладает духовными качествами, все придет само по себе, все приложится. Не нужно ничего искать, сверхусилия предпринимать. Нужно только заниматься самоосознанием, развивать качество и квалификацию человека. И тогда закон жизни таков, что всем все хватает, все приходит само по себе. Почему же мы боремся за выживание в этом мире? Да, ответ один. То, что писано в этом стихе. Недостаток качеств чистого преданного служения. Недостаток чистоты в сердце. Поэтому люди борются за выживание. Если кто-то заболел, мы знаем, что серьезные болезни обычно врачи не лечат. Нужен очень хороший врач. А их мало. Им нужно искать себе работу таким людям. На бирже труда. Да их ищут днем с огнем постоянно таких людей. Само по себе к ним клиентура идет и все остальное, потому что они квалифицированы врачи. Это касается также учителей, кто обладает знаниями. И любого другого человека, кем бы он ни был, это вопрос стоит только о нашей квалификации, больше нечего. Поэтому Прабхупада здесь говорит, он терпелив и довольствуется тем, что приходит к нему по милости Верховного Господа, само по себе называется. Не ставя перед собой труднодостижимых целей, он всегда пребывает в радостном расположении духа. Вот почему он радуется. У него есть какие-то недостижимых целей в жизни. Неукоснительно следуя указаниям духовного учителя, преданный становится совершенным йогом. И поскольку он обуздал свои чувства, ему присуща непоколебимая решимость. Так все коротко и ясно объясняется, откуда эта решимость. Обуздал чувства. А почему обуздал чувства? Потому что слушаемся духовного учителя. Если мы слушаем того, кто обуздал свои чувства, наши чувства будут под контролем. Если чувство под контролем, человек не будет есть мясо или яйца, не будет принимать интоксикации, не будет лгать и заниматься азартными играми, и не будет заниматься незаконным сексом. Значит, чувство под контролем. И он способен научить других этому искусству, как жить чисто. Потому что когда человек начинает чисто жить, ограничивать свои чувственные удовольствия, ему будет плохо. Что у него есть оскверненные привычки, которые начинают причинять ему боль, когда не удовлетворены. В Гите говорится, когда желания материально не удовлетворены, возникает сильное раздражение и гнев потом. Люди ругаются по всяким пустякам, потому что их чувства не удовлетворены. А это очень трудно чувства удовлетворять. Потому что их невозможно удовлетворить, они никогда не довольны. Поэтому, когда человек обуздал свои чувства, он может научить других людей также контролировать свои чувства. И отсюда возникает решимость. То есть то, что мы обычно в смысле слова не можем достичь, не хватает решимости. Практика контроля чувств поможет нам достичь цели. При помощи практики контроля чувств человек достигает любой цели. Даже если он демон, имеет материальное желание, он при помощи такой же практики достигает цели. Через аскезу проходит человек, прежде чем достигнет какой-то цели. Если он не совершает аскезы, если даже он достигнет цели случайно, он просто не узнает, что его цель. Мимо пройдет. Таков разум человека, который не очищен. Он проходит мимо своей удачи, он не узнает. Он думает, вот эти мои близкие никуда не годные. Вот эта школа противная, которая мне не нравится. Да и в институте тоже. Куча проблем, педагоги непонятно какие. Да и вся жизнь какая-то дурацкая. Он не видит, как этим воспользоваться. У него нет разума, потому что нет аскезы. Но что говорится в шастрах про человека? Каждый человек безгранично, безусловно богат, если имеет разум. Потому что перед ним весь мир. Весь мир, весь мир, весь мир перед ним. Факт. Это факт. Но наш разум не свободный. Мы как раз теряемся, когда перед нами весь мир. Нам бы на работу куда-то устроиться, получать зарплату. Тогда это спокойно. Прабхупада сидит с учениками в Индии и о чем-то говорят важно. Но тут появляется таракан индийский. Ученики больше не могут слушать лекцию Прабхупады, потому что таракан появился индийский. С супер-таракан, сверх-таракан. Размер диска таракана превосходит все наши ожидания и представления. Сейчас покажу, я нисколько не спекулирую. Вот такой таракан черный, блестящий, лакированный. Усы. Отвратительный, совершенно невероятно. Просто один вид, знаете, вы просто, вот, если вы видите, таракан такой появится, и вы уже лекцию не сможете слушать. Просто будете смотреть, куда он пойдет, не ко мне случайно пройдет. Он еще летает при этом. И он двигается медленно, и на вот, вот, вот. Он такие вещи начинает происходить, и таракан появляется где-то, понимаете? Это ужасно просто. Тут этот таракан появился. Ученики западные, они не имеют опыта с такими тараканами, все напрягаются просто. Прабхупада понял, что тут нужно его личное вмешательство. Он встал спокойно, сасана. Поджег к этому таракану и схватил его руками. Вот. Они безвредны, они просто противны. Этот таракан вот так вот делал ногами. Прабхупада открыл форточку и сказал таракану: «Теперь я тебе дарю весь мир». Свобода. И когда нам говорят, перед вами весь мир, мы пугаемся, как этот таракан. Зачем мне весь мир? Мне на работу устроиться, зарплату получать. Это сознание. Но сознание Кришны совсем другое. На самом деле перед нами целый мир. Если мы не боимся, если есть разум, что делать в этом мире? Если есть знание, если есть наука. Раньше люди больше боялись этого мира, сейчас меньше, когда вот мосты построили на русский остров, меньше стали бояться. До этих мостов я тут был на востоке раньше. О, на Диамид добраться было целая история вообще. А сейчас быстренько на машине, с комфортом. Мосты есть. Страшно. Мосты, люди подчинили материальную природу. Но не подчиненной природу мы очень боимся. Очень боимся. Оказаться в океане пловцом в открытом, мы очень страшная ситуация. Акулы вокруг, касатки. Стихия. Одна только мысль в голове. Мне конец. Все. Нет никакого прибежища. Но если говорить, примите прибежище в Кришне. И будьте защищены даже в открытом океане. Почему? А тут написано, такой человек очень дорог мне. Такого человека даже акула может спасти. Есть не будет. Ну, просто аппетит пропадет, потому что я огонь пищеварения, и все. Я не что-то сочиняю. Нет. Был такой пример, знаете. Жил святой. Со времени Господа Читания еще один. Харидас Такур. Он повторял 30 тысяч имен. Он повторял 128 кругов Хари Кришна Махамантры каждый день. Значит, он спал примерно 1.5 часа в сутки. Также он ел очень немножко. И все время не уходило на трансцендентный экстаз воспевания святого имени. Он был таким возвышенным. Потребность тела к нулю. И он счастлив. И он жил неподалеку от одной деревни, на обочине, на окраине, так сказать, в земляной пещере. Поскольку он путешествовал, передвигался он один, как саньяси жил, он не беспокоился о каком-то доме, о зарплате. Он там немножко проповедует, воспевает, туда пойдет, туда. И люди, все, кто встречали его, все очищали, все воспевали святые имена, все были счастливы. И где он не появлялся, люди сразу приходили к нему, чтобы послушать о Кришне. Что скажет этот великий святой? То, что он говорил, было удивительно. Даже есть такое произведение Харинама Чинтамани. Если хотите узнать, что такое святое имя, читайте эту книгу. Потому что он великий Намачарья, Шрила Харидас Такур, Намачарья великий. Он знает досконально науку воспевания святого имени, природу святого имени. И поэтому люди, конечно же, очень хотели с ним общаться, но он жил в пещере, где жила также ядовитая змея. Огромная ядовитая змея. Знаете, тогда люди, когда подходили к этой пещере, они чувствовали запах яда туда шел. Отвратительный запах яда. Они страшно боялись приблизиться, зайти внутрь. Но Харидас там сидел, мантру повторял круглые сутки. Сказали: «Харидас, Харидас, ты здесь? Мы очень хотим с тобой поговорить, но мы боимся зайти сюда тебе. Мы чувствуем, там змея с тобой живет. огромная ядовитая змея. Но ты святой, понятно. Кришна тебя защищает. Но нас она может укусить. Он сказал, ну хорошо, я покину это еще, если вы здесь боитесь. Я пойду в другое место жить. Но потом произошло чудо, описанное. Змея вышла наружу. Все удивились. Смотрите, какая огромная ядовитая змея. Жила с ним в одной комнате вообще. Много дней. Она коснулась головой стопы Харидаса и уползла. И больше никогда этого не было. То видите, что любое живое существо подчиняется любви. Вопрос это силы любви. Насколько сильна эта любовь. В человеке обычно любовь есть. Но наиболее сильная бхава это страх. Страх в жизни. А любовь чудо страху. Она делает человека бесстрашным, спокойным. Ни одно живое существо не беспокоится о присутствии святого. Даже материалисты и демоны не умиротворяются о присутствии святого человека. Такова духовная сила. Его никогда не сойдут с пути ложные аргументы, ибо ничто не может поколебать его решимости заниматься преданным служением. Ложные аргументы, их много в жизни. Если мы никогда еще не читали Бхагавад-гиты, если не изучали ведическую философию, изначальную философию, то у нас очень много, может быть, ложных аргументов в голове, услышанных или надуманных. У каждого человека так. Это неизбежно. Четадарпана маджанам бава магадава генерапанам. Это говорится в Шакшаштаке, что это... Санкиртана, она очищает разум и ум, и сердце человека. От чего? От накопленной грязи многих-многих жизней. Почему мы верим в лжи? Не различаем, мы говорим, ну вот меня обманули, я невинный человек. Но почему мы поверили лжи? Не различаем. А почему не различаем? Потому что мы хотим материального. Поэтому не различаем. Нам кажется, что объекты чувств, которые мы рассматриваем в этом мире, вокруг... Это и есть реальность истинная. Почему так кажется, если мы знаем также, что они временные? И все же мы говорим, это реальность. А потому что мы хотим извлечь чувственное наслаждение. Вот в чем причина. Но как только мы подчиним свои чувства, мы увидим, что в этом мире нет такой реальности, ожидаемой надежной. Не существует. Она временная реальность. Реальность, но она временная. Не нужно привязываться к ней. Мы иначе можем относиться к предметам, к деньгам, к жилым домам, к собственности, ко всему на свете. В Индии люди строят на берегу Ганги себе хижины из соломы бамбука. Мы приезжаем, смотрим солома, бамбук кругом. Вот тогда еще в 90-х годах начали. У меня был вопрос, а почему не построить дом из кирпича? Солома, бамбук. Это потому, что из Ганги разливается почти каждый год, все смывает. Тоже с кирпича, говорит, им не хочется строить. Они, словом Бог смоет, они легко могут построить новый дом. Вот так они относятся к жилью. Но храмы какие великолепные. В прошлом в Индии храмы все были украшены золотом, драгоценными камнями, рубинами, изумрудами, бриллиантами. Да, 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 это факт. Была самая богатая страна. А сами живут в соломенных хижинах. Ганга смоет, они новый построят. Они даже не расстроятся. Но как только человек начинает культивировать свое жилье, свою технику, ему все больнее и больнее расставаться с этим. Если на вашей телеге написали «здесь был Вася», вы не так уж расстроитесь. Но если на вашем Мерседесе нацарапали то же самое, вы будете очень расстроены. Поэтому искать будете смелиться этого человека. Кто-то нацарапал мой Мерседес, и здесь был Вася вообще. Это великое оскорбление моего Мерседеса. Дорогая вещь, вы что? Но когда на телеге только выцарапают, вы не заметите. И чем больше мы культивируем эти все материальные ценности, эту культуру материальную, тем больше мы становимся нервными, раздраженными, неудовлетворенными от маленьких мелочей, готовы убить друг друга. Как в семьях. То же самое. Чем больше комфорта, тем больше тонкого раздражения. Нас приучают к высшему качеству. Samsung. Как реальность, вообще можно войти туда и выйти оттуда, пожалуйста. Вы покупаете свой Samsung, а там, знаете, вот, вот какой-то дефект оказался, и вы просто жить не хотите. Хотите расстрелять всю эту компанию Samsung. Только посмотрите, какие отношения, как все меняется в мире. Посуда. Кофейный сервиз разбился. Трагедия большая. В Индии каждый день раздают глиняные чашки. Разовые. Выпиваете, тоже выбрасываете. Никого не беспокоит. Это комок земли, все знают. И зачем нам вечная посуда, если есть гончары, у которых дхарма делать посуду? Мы что, лишим их работы? Это неуважение к гончару. Это неуважение к гончару. Мы должны знать, что нужно уважать всех людей. Мы пользуемся его трудом, таким образом мы пользуемся нашим трудом, и мы таким образом сотрудничаем вместе, мы одна семья. А если я возьму себе металлическую посуду, тогда гончары не нужны будут. Всех обеспечим металлической посудой, и этого гончара, так сказать, у него кризис начинается. Я ему создаю кризис искусственно, понимаете, потому что... Но где же тогда культура, где же знания? Как здесь говорится, это зависть? Потому что сердце нечисто. Жадность существует в сердце. И теперь это становится нашей культурой. И когда преданные выходят на улицу и петь Хари Кришна, все говорят, какой бескультурье вообще? Нарушение общественного порядка. Это сейчас мы все красиво делаем. Ну там Радхаятра, вот впереди красивые матаджи с флажками и так далее. А раньше это было не так. В Владивостоке. Я вот один из первых, кто здесь проводил харинаму. У нас было 3-4 человека, мы выходили туда на Океанский этот проспект. Люди от нас шарахались куда подальше вообще. Так пугались вообще. На Невском проспекте мы в Петербурге строили такую харинаму, что милиция, весь гарнизон милиции приехал туда, на харинаму. Все участвовали. Потому что, а мы не понимали, мы думали, ну, мы думали, они демоны просто. Мы же поем Хари Кришна, мы не понимаем. Но на самом деле мы были демонами тогда больше. Что мы не пели, а орали без микрофона. Мы хотели, чтобы все слышали, потом мы орали, и люди пугались именно по крику, может быть, еще. И мы не ходили строем по тротуарам, мы заполняли весь Невский проспект, все движение перекрывали. Понятно, что у людей была паника. И у милиции, у людей, у всех была паника. Что это за акция такая? И однажды наш лидер сказал в Петербурге. В общем, мы выходили когда на харинаму, мы делали так. Нам нужно было сначала найти место подходящее, чтобы нас милиция сразу не забрала. Все равно заберут в конце, но чтобы не сразу, чтобы мы успели попеть. Поэтому мы выходили в такие места, чтобы им даже в голову не приходило, что там они могут осмелиться сделать. И мы прямо к памятнику Пушкину Русского музея выходили. Там, где туристы и все такое. Вот, и смотрели, милиции нет? Ну, пока нет. И прямо на глазах у людей обматывались простынями вот так и снимали брюки под простынями. Уже толпа собиралась поодаль, так знаете, в страхе. Чего это они брюки снимают? Мы так переодевались на глазах у всех. Уже пока мы переодевались, аудитория уже была готова, конечно же. А потом начинали кричать громко Хари Кришна и топать ногами, чтобы пыль столбом поднималась. Такая. А потом, конечно, приходила милиция и с триумфом в отделение все. Еще успевали книги распространять. Это была обычная акция такая. Но однажды лидер сказал, теперь мы сделаем по-другому. И все выпрямились так. Потому что это была всегда акция, но серьезная, опасная. Что же мы такое можем сделать? Теперь поедем прямо в Тхоти на Невский проспект. Переодеваемся здесь сейчас, на квартире, и прямо в Тхоти едем туда. Мы говорим, так на, мы не доедем. Как только наступит милиция, уже все закончится. Говорит, нет, смотри, план такой. Этот дом, говорит, в 50 метрах здесь вход в метро. Мы быстро в метро садимся, и сразу Невский проспект. И оттуда сразу выходим уже с харинамой из подземного перехода на улицу, на проспект. Супер тактика вообще. Как мы раньше не подумали. Прямо из метро, знаете, выйти уже в готовом виде вообще. Уже с подземного перехода. Там милиции, как покорялы, не бывает так много. Мы это оценили. Мы вошли переодетые в Тхоти, помню вот этот момент, когда мы в Тхоти вошли в метро впервые. Одетые люди нам не стал уступили все. Не уступил место один пожилой человек. Я не знаю почему. У нас были с четкими, мантру повторяли, в Тхоти, все, с тилоками, все сделали как надо. Это была акция очень смелая для того времени. Но интересно то, что когда мы вышли на Невский проспект, в подземный переход метро выходит, мы вышли там, начали петь харинаму, и пошли прямо на Невский проспект, там уже подогнали большой фургон с открытыми дверями, уже нас встречали там. Была торжественная встреча. Но там, значит, Невский проспект, и четыре выхода есть. Четыре выхода с двух сторон дороги, проспекта. Поэтому мы с ними стали играть. Мы развернулись, пошли в обратную сторону и пели Хари Кришна. А в подземном переходе там очень хорошая акустика, знаете, там просто слышно на улице здорово, как взрывы какие-то, Харинама, как будто взрывы какие-то, там звон, взрывы барабаны, там крики, и а нас это еще, значит, вдохновляет милиция очень сильно. Как сразу добавляет. И мы, значит, на другую сторону дороги переходим, чтобы выйти там. А они перегоняют фургон туда. Мы снова в эту сторону. И мы с ними так играем. Целый час, наверное, примерно. Они знали, что с нами делать. Один фургон, а нас, вот, у нас четыре выхода. Ну и в конце концов, как-то они нас загнали, вот этот фургон, всех. Перевезли в милицию. Какое-то новое отделение. То отделение было уже свое, как бы уже просад ели. А тут было новое отделение. Они были злые, еще просад не пробовали никогда. И решили все книги у нас конфисковать, которые мы с собой, значит, взяли на распространение. Там несколько пачек книг. Это было много. И вот это нас расстроило. Ну что же делать? Книги пропадут. Нет. Кришна, помоги. Книги мы не можем так вот отдать Прабхупаде. За книгами мы готовы, ну, жизнью рисковать в то время книги. Мы сдавали нелегальным способом вообще. В тюрьмы садились из-за этого. А тут конфисковать книги. И что они с ними сделают, непонятно. Сожгут или порвут, уничтожат. Им, как святотатство для нас было. И мы ходили по этому отделению, повторили мантру, думали, как спасти книги. И тут тот сказал, давайте вызовем Таню, невидимку. Это отдельный разговор. У нас была такая преданная Таня, невидимка, мы прозывали. На всех программах Таня всегда присутствовала. Но всегда спрашивали, а где Таня? Почему она не приходит? И она всегда отвечала, да я здесь, я всегда прихожу. Такая молчаливая, знаете, у нее лицо всегда одинаковое. Она и так смеется, так и серьезно, и разговаривает, она не меняется. Поэтому ее все, в принципе, не замечали никогда. Вот она сидит, и вот есть такие люди, которых трудно заметить. Ее так и прозвали Таня Невидимка. И кто сказал, давайте Таню Невидимку позовем. Все такое со слабой надеждой. Ну хорошо, позвоните, пусть Таня придет, может поможет. А он протокол пишет, описывает эти книги все. Конфискация идет. И тут Таня приезжает. Так посмотрела на все ровным взглядом. На книги. Подошла, взяла пару пачек книг, понесла на выход. У всех на глазах пишет. А тут пишет протокол. И она такси книги перенесла на улицу, заказала такси, погрузила. Еще как милиционер помог погрузить книги. Когда это сделали, мы стали смеяться ходить по отделению, повторять Хари Кришна и хохотать. А милиционер понял, что-то случилось. Так, где книги? Там мы не знаем, вы сами следите своими книгами. Это отделение милиции, ты что, хозяева, что ли? Такие истории были, удивительные. Может показаться, что милиция меня защитит. Может показаться, врач меня сможет спасти. Может показаться, что государство даст мне какие-то гарантии. Ну, до какой-то степени, почему нет? Но не нужно в это верить, как в Бога. В этом ошибка. Что человек абсолютизирует в иллюзии все эти временных воинов. Это временные воины. Они сами погибают. Сами временные. Это то же самое, говорится, как переплыть океан, держась за хвост собаки. Доверять деньгам, семье, обычным людям, на детей полагаться. Это так же, как переплыть океан, держась за хвост собаки. Кто не пускается в плавь через океан, впереди пускает собаку, держась за хвост. Такой пример веда дается. Это глупо. Вряд ли кто-то вообще запланирует такое путешествие. В этом случае мы на остров Попов ездили на катере. Верно же? Мы не пускали вперед собаку. Океан. Нужен корабль. Нужно надежное знание, основательное знание. И как раз в этом в современном мире сейчас недостаток в этом основательном знании о душе, о человеке, о чистом человеке. Люди чаще даже не верят, что есть такие чистые люди. Может быть, и не были когда-то в библейские времена эти святые, но сейчас жизнь другая, мы прогрессируем. Наш же прогресс. Смотрю передачу. Современные философы Европы собрались обсудить ситуацию на Украине. Известная ситуация на Украине, известные философы Европы, ведущие. И обсуждают, И один из них говорит, очень разумный ученый, что наша ошибка была в том, с Украиной, мы допустили одну ошибку серьезную, что мы поставили условия. Если они хотят присоединиться к Евросоюзу, они должны принять закон об однополых браках. Это была наша серьезная ошибка, потому что мы к этому шли 30 лет, а они-то еще не готовы. Но не наша цивилизация-то их опережает, они еще совершенно не готовы к таким вещам, таким решениям. Им нужно подготовиться, им нужно какое-то время дать, чтобы принять это, освоить эти отношения. Это же прогресс. Они так, с такой точки зрения обсуждают, говорят, да, они еще не так развиты, просто нужно быть терпеливым. Они еще маленькие, еще неопытные совсем. В чувственных наслаждениях они как дети еще женятся там на женщины почему-то. Мы-то уже можем жениться на ком угодно, но мы это уже развитые люди, понимаете? У нас 30 видов браков. Можете посчитать 30 видов браков? Я не могу, например. Но они говорят, что 30 видов браков у них есть. Это значит, что с любым живым и неживым существом они могут вступить в брак. Не знаю, что под этим словом подразумевается брак, но вступают вообще. Прогресс. Старомодно, знаете, жениться на женщинах. Кто такое придумал? Отсталый народ. Дети. Да, дети просто. Это дети вот женятся в противоположном поле. А все взрослые давно уже однополые. Он полностью осознал, что Кришна – вечный Господь, и ничто не может поколебать его. Брак – мужчина-женщина – это творение свыше. Мы должны знать природу Кришны, сможем понять, зачем брак, зачем мужчина и женщина, и почему так. Все это помогает ему полностью сосредоточить свой ум и разум на Верховном Господе. Разумеется, редко кому удается достичь столь высокого уровня преданного служения. Но каждый может подняться на эту ступень, если будет выполнять правила преданного служения. Более того, Господь говорит, что такой преданный очень дорог ему, ибо Господь неизменно доволен всем, что тот делает в полном сознании Кришны. Итак, здесь Прабхупада заканчивает реалистично. Он говорит, да, не каждому, это редко достигается такой уровень, но каждый может достичь, если будет следовать правилам преданного служения. Называется садана бхакти, правила преданного служения. Например, у нас есть дисциплина, духовная дисциплина, самодисциплина. Мы даем обеты при посвящении распевать не менее 16 кругов Хари Кришна Махамантры на четках ежедневно. Соблюдать 4 регулирующих принципа. Отказаться от мяса, рыбы, от всех интоксикаций, азартных игр, незаконного секса. Это минимальная программа, это минимальное наше садхана, усилие. И таким образом можем развить эту любовь к Богу. Очистить сердце. Собственно, Хари Кришна Махамантра предназначена для того, чтобы пробудить любовь к Богу, очистить сердце. И она пробуждается. И как мы видим на опыте, она пробуждается спонтанно, время от времени. В какой-то момент вы можете почувствовать себя полностью освобожденным даже. Хотя бы на мгновение. Такой опыт есть у каждого здесь сидящего, кто практикует. Поэтому посвящаемся уже воспеванию, получив опыт, трансцендентный опыт, который мы не могли получить ни из какого другого источника, только из святого имени это возможно получить. И время от времени мы чувствуем себя чистыми преданными, и время от времени чувствуем, что мы обусловлены. Вот это наша позиция. Верно же? Если мы идем на праздник или в святую дхаму, где много харинамы, где погружение полное, через 2-3 часа праздника вы чувствуете освобождение. Все чувства вас больше не беспокоят. Вы чувствуете полное освобождение. Но затем снова мы идем домой, на работу, к делам, и мы чувствуем, что снова мы подвержены влиянию гун природы, этим вкусом. И таким образом возникает некоторая борьба внутренняя. И в этой борьбе кто выиграет? Майя или Кришна? Кто сильнее? Вот, Прабхупада так сказал. Кришна все равно победит. Кришна все равно победит. Если мы искренне пытаемся, если даже что-то не получается, но продолжаем, Кришна все равно победит. Давихи Шигуна Маима Мама Я Дуратия, он говорит, что эта материальная природа, она непреодолима для человека, но тот, кто предался мне. Мам Эва Я Пропаденте, моя там Таранти, Таранти, он освобождается, достигает уровня духовного. Легко. При помощи Кришны легко. Без Кришны невозможно. И когда Кришна принимает такого преданного за его усилия искренне, он говорит, он становится очень дорогим. И что же, чем заканчивается? Ты станешь дорог мне и будешь постоянно, Кришна говорит, жить со мной. Все, ты переносишься в эту духовную обитель. Даже при жизни ты можешь погрузиться в духовную атмосферу и жить со мной. Жить с Кришной означает все, что у меня есть, посвящать служению Кришне. Бхактивинода Тхакур поет об этом. Мой дом, моя семья, мой ум, моя работа, все. Все это твое, он говорит. Все это для твоего удовлетворения. Я твой слуга. Такой человек же в духовном мире, говорится, кто знает, что он слуга Бога, это уже духовная жизнь. Нематериальное существование. Он может считать деньги, он может работать, он может готовить пищу, он может спать, он может есть. Но это уже духовная жизнь. Потому что даже когда он пищу ест, этой пищи предложена Кришне была. Все связано с Кришной. Это его энергии. Преданные очень почитают пищу. Уважительно к ней относятся. Потому что это энергия Кришны. Это не мусор. Это очень ценно, это самое ценное. Принимать Кришна прасад. Милость Кришны. Через пищу, через киртан, через общение. Если мы говорим о Кришне, служим Кришне, предлагаем пищу Кришне, все связано с Кришной, это считается духовная жизнь. Потому что слово Кришна означает абсолютно духовный, безупречный, всепрекрасный, не имеющий никаких недостатков, совершенный. Имя Кришны это изначально. Это то, чем все привлекаются, все живые существа. Это называется Кришна. Или, как мы говорим, Бог в простонародье. Есть разные точки зрения на Бога. И Кришна — это очень, очень сокровенная точка зрения. Это означает, что имя Кришна человек принимает его, когда у него пробуждается любовь к Богу. Как развивать любовь к Богу? А нужно увидеть его привлекательность. Нужно увидеть Кришну. И так развивается любовь к Богу. Поэтому, если кто-то хочет развивать любовь к Богу, должен обратиться к его форме Кришна изначально. Что там есть прекрасная форма, там есть прекрасные качества, трансцендентные, безграничные. И игры. Он вовлекает в игры всех своих преданных. Глазом не моргнем, как Кришна вовлечет нас в свои игры. Мгновенно это происходит. И мы уже живем с Богом. Все. Итак, секрет здесь в том, что Господь просто доволен тем, что делает преданный. И в этом секрет и совершенство жизни человека. Видите, как все просто. Согласно Бхагавад-гите. А до этого описывались методы карма, йога, гьяна, йога. Очень сложные процессы. Медитация, восьмиступенчатая йога. Но Арджуна всегда говорил, что я не представляю, что смогу контролировать ум таким способом. Я не чувствую, что я способен. Тогда Кришна стал говорить на такие сокровенные темы. Тебе, Арджуна, не нужно, ты уже преданный, ты уже дорог мне, зачем тебе заниматься какой-то йогой? Мы уже с тобой вместе. Йога нужна для того, чтобы достичь Бога, но ты уже рядом со мной, ты уже мой вечный друг. И он говорит, что каждый может стать, такой человек становится очень дорогим мне. Фактически он описывает качество Арджуны в этих стихах. Он про Арджуну говорит. Потому что другого преданного рядом нет. Они вдвоем общаются. И Кришна говорит о его преданности, о его качестве. Это восхищается. И он говорит, что каждый может стать таким. Достичь такого совершенства. В этой же 12 главе он говорит, что если ты не можешь разум свой погрузить, тогда есть другие методы. И перечислят, какие методы еще и вспомогательные, чтобы все-таки достичь совершенства человеку. Поэтому, если кто-то не может повторять 16 кругов Хари Кришна мантры, это еще ничего не означает. Он может повторять 4 круга Маха-мантры и прогрессировать. Может, круг Махамантры повторять и прогрессировать. Может, даже не повторять, а приходить раз в неделю на киртаны будет прогрессировать. Может, даже на киртаны не приходить, просто просад есть приходить, будет прогрессировать. Может, даже не приходить, а просто думать хорошо о преданных, и уже будет прогрессировать. Видите, сколько возможностей. Это все преданное служение. Что говорит, что человек преданный? Только его искреннее желание, больше ничего. Ведь можно, знаете, без желания особого искреннего одеть тхоти, поставить тилаку, и взять четки в руки и думать, что преданный. Внешне это можно сымитировать, поэтому критерий нет. А искреннее желание. А мне рассказал Шачинанда с вами историю про своего отца, который встречался со Шрилой Прабхупадой. Его отец, по-моему, до сих пор жив еще. И он пришел к Прабхупаде и сказал: с вами же у вас здесь ничего не получится. Германия? Нет, нет. Вы приносите индийскую культуру. Люди здесь не смогут одеваться вот в эти одежды шафрановые, там, скажем, ставить тилаку, брить голову. Здесь люди не примут это. Здесь Германия, другая культура. Зачем вы это делаете? Ты все искусственно сказал. Здесь не нужно это все. И он объяснил, основал это все, что не нужно так поступать. Но то, что Прабхупада ответил, он всю жизнь запомнил и постоянно говорил об этом. Прабхупада спокойно сказал: вы можете Кришну сознать вот в этом же костюме. Вот в этом костюме, в котором находитесь. Вот в этих кроссовках, вот в этом автомобиле, вот в этой квартире, вот в этой семье, вот на этой работе. Кришну можете сознать. Вы думаете, вы не можете в брюках сознать Кришну, только в тхоти? А если вы в брюках умрете, куда пойдете? Нет, вы можете Кришну сознавать при всех обстоятельствах. Он жил на Говардхане, Шачинанда Махарадж, и рассказывал. Там есть специальная такая зона, культивированная Говардхана, очень красивая. А за забором, там вот приджабасини, там кричат, торгуют. Вот это Индия, знаете, такая вот живая Индия такая там. Хаос, кажется, западному человеку. Хаос, в котором трудно сразу сориентироваться, что там вообще происходит. А тут за забором все по-европейски, дорожки, тут парки, джапа, медитация. Но я, говорит, чувствовал, что Вриндаван там за забором все-таки. Я жил у Говардхана, думал, что я не во Вриндаване. Вот там вот эти крики, вот эти приджабайсы, вот оттуда, вот эта пхава. И я туда постоянно выглядывал. Мантру повторяю и выглядываю туда. А там, говорит, дворник приджабайся у нас, говорит, работает, несет эти дорожки и говорит: что ты там смотришь? Я, говорит, с ним поделился, говорю: ну, мне кажется, Вриндаван там весь, здесь его нет, Вриндаван. Здесь мы как создали какие-то искусственные условия. Он говорит: ты не понимаешь Кришну, говорит. Это старик приджабайся, говорит. Во Вриндаване, говорит, все есть. Вриндаван есть порты лучше, чем в Владивостоке. Скажите, как, где? Ну, в Двараке, в основном, лучше точно есть. На Голоке, в Вриндаване есть все это. И порты, и корабли. Ну, лучше немножко. Я бы сказал, гораздо лучше. Настоящие корабли. Потому что эти корабли, они, ну, копия. Не совершенно копия тех кораблей. Все это есть. Есть в духовном мире. Это одна из наших проблем. В духовном мире, наверное, там ничего нет. Только Хари Кришна и все. И кичери. И все в тхоте и саре должны ходить. А здесь, в Владивостоке, на смотрите, сколько разнообразия. Одна ученица, недавно с вами, она уходила из жизни, молодая, 21 год, во Вриндаване. И он лично рядом сидел с ней в это время. И она ему сказала: Гуру Махарадж, я знаю, что я должна уйти вот сейчас. Но вы знаете, у меня много материальных желаний осталось. Я привязан к этому миру. Помогите. Говорит: а к чему ты привязан, спросил? Скажи мне. Я люблю помидоры очень. Он говорит: Раджа, неужели ты думаешь, что там нет помидоров на Голоке? Почему ты так думаешь? Да там столько помидоров вообще, сколько хочешь. Разве это помидоры, скажите у нас? ГМО. Ну там настоящие помидоры. Это все отражение здесь. Так давайте вот здесь одухотворим эти помидоры. А сейчас все наоборот происходит. Все материализуется, становится искусственным. Но если мы говорим о духовной жизни, никакой искусственности. Позвольте быть помидором. Дайте ему возможность сознавать себя. Позвольте человеку быть человеком, дайте ему возможность сознавать себя. Позвольте мужчине быть мужчиной и сознавать себя. Женщине женщиной и сознавать себя. Позвольте быть естественным, познавать свою природу всем. Это духовно. Отсюда исходит все процветание общества. Потому что все будет настоящим. Все будет настоящим. И вот по этому настоящему вкусу мы узнаем, что такое духовный мир. Когда же эти вкусы искажаются, извращаются, становятся греховными, как же мы можем узнать, что такое духовный мир, как можем познать Бога? Куря сигареты, выпивая водку по праздникам, поедая мясо каждый день, как можно познать Бога? Скажите мне, это извращенные вкусы. Очень тонкие извращенные вкусы. Проходит немало времени, прежде чем преданный сможет учиться понимать, что такое на самом деле прасад, от чего спас нас прасад. От какой страшной беды спасает нас сейчас освященная пища. Ведь люди даже не понимают, что они едят, и что они говорят, и что они вообще делают. Не ведают, что творят. Благими их намерениями дорога вымачивается прямо в ад. Как эти мосты куда они ведут, скажите? Вот эти храмы, то хорошо. Кстати, да, это вот я рассказываю об этом преданно везде. Потому что кафе было тогда на той стороне, а храм на этой стороне было очень неудобно. Сейчас построили мост, ведь прямо от кафе к храму. Именно по этому направлению. Это хорошо. В таком духе можно развиваться дальше. Бывает, что люди копят деньги, а потом на эти деньги оплачивают дорогу в ад, так вот написано. Как раз копейка в копейку совпадает. Билеты. То есть он копит деньги всю жизнь, потом куда эти деньги используют? На дорогу в ад. Вот надо подумать, куда же мы идем? Вот здесь описывается. Вот это высшее совершенство. Не нужно отвергать эти вещи, которые написаны здесь в Писаниях. Это нужно принимать с уважением. Не важно, насколько мы соответствуем этим критериям. Важно наше искреннее желание. Потому что мы тоже душа, как и все. И кто-то просто постиг это, а кто-то еще не постиг. Но мы все качественно, именно такие, как описано здесь, в этом стихе. Спасибо большое. Какие будут вопросы, пожалуйста? Нет ответственности. Мы имели в виду, что там нет ничего, кроме любви. А уже если о любви говорить, бхакти, она включает в себя ответственность, дхарму, она включает в себя процветание экономическое, включает в себя счастье и освобождение, и все остальное. Это мы имеем в виду. Что там никто не думает просто о долге. Там все думают о Кришне. И в этом сознании есть все ценности другие. Здесь мы говорим не о любви сразу, а об ответственности. Любовь мы должны развить. Поэтому мы начинаем с ответственности. Восходящий процесс, садхана, усилия нужно совершать. А когда человек достигает любви, он больше не совершает усилий никаких. Он ответственен по природе. Как мать ответственна за ребенка по природе. Ее не нужно этому обучать.
То есть это не правило, а именно
да. Исходит от любви. Да, это исходит из любви. Это спонтанно. Да. Громко.
Где громко? Если секирка на бурне играет очень сильным тестом, да, и повторяет там после этого, он не слушает джаб, он слушает секирку, ну, очень сильно, да, и мешает себе, ну, как свою джабу. А потому что секирка на бурне, то есть нормально, он говорит, ну, погоняет за секирку.
Джапа во время киртана?
Нет. Да, после киртана читает джапу, да, например?
После киртана.
Ага. И в уме остается...
И в уме продолжается киртан.
И он мешает слушать джапу.
Да, да, да. Кришна такой, он мешает нам джапу. Говорит, пойдем танцевать, хватит джапу. Киртан имеет такую силу, да. Духовный вене никто джапу не повторяет. Она повторяет, это не джапа, это другое. Она повторяет в разлуке. А мы просто джапу повторяем. От? От страха. Избавление от страха. Хорошо. Есть такой секрет для Владивостока, конечно. Один человек рассказывал, это просто иллюстрация будет к этому моменту, к ответу. Как он впервые пошел в море матросом на какое-то судно. Ну, как знаете, начинающий матрос, он романтика и прочее. А тут шторм впервые. Это жуткое явление для новичка в ужасе. Волны захлестывают пятиэтажные, этот, их корабль поднимается вот так вот под 45 градусов и падает куда-то вниз. Ну, страшно. Качка. И он от ужаса, он схватился за какую-то мачту, за какую-то стойку, привязал себя. Только об этом и думал, чтобы как, да, это кончится все. И плохо ему, и страшно, и ужас все на свете. И при этом он через какое-то время стал замечать вдруг, что вся команда бегает и работает. Вот при таком кошмаре все продолжается. И когда он стал это замечать, то команда поняла, что пора уже, ну, с ним работать. И стала пинать его. Что ты здесь стоишь бесполезно? Ну-ка иди сделай то, ну-ка иди сделай. И он включил свою работу и забыл, что. Долг. Погрузитесь в исполнение долга. Будьте занятыми. Это трудотерапия. Очень хорошее средство от всех тонких проблем умственности. А? Да, да, да. Поэтому нужно быть погруженным регулярно в исполнение обязанностей. Как воин, например, на поле битвы, он забывает о страхе, когда действует активно. И когда человек не действует, он может бояться чего-то бездействия. На платформе ума это происходит. Есть пример из мира искусства, Родена, мыслитель. Вот это платформа страха, сомнений. Когда человек думает и не может решиться деятельности какой-то, предаться какой-то деятельности. Но когда он предается деятельности, он постепенно освобождается от всех беспокойств и страхов. Можно привести пример, как мать защищает ребенка, обычная женщина, но она бесстрашная. Она может под трамвай за ним броситься. Она на способна все что угодно. Одна мать на Урале была в новостях. Ее атаковали волки на остановке автобусной зимой. Она была с ребенком грудным. И волки ее окружили. И она ребенка забросила на крышу этой остановки. И ее съели волки. Но ребенок остался жив. Это долг. Ради долга, ради любви вы можете рисковать чем угодно. Вы забываете о страхе о себе. Страх — это иллюзия, навеяна отождествление с телом. И когда я думаю о себе больше и больше, у меня все больше и больше появляется страх, опасение за себя, за свою жизнь, за здоровье, за все что угодно. Такая природа опасная вокруг. Но мы рождены именно для того, чтобы исполнить долг. И этот путь бесстрашия. Человек может стать бесстрашным в исполнении долга.
Вопрос возник, и сейчас вам. Но почти начатый, я прошу у вас начинала галстук, и ну, я как бы обращалась мысленно к вам вот с этим вопросом, потому что у меня в уме этот вопрос. Значит, если я считаюсь, пока еще не осознанно себя душой, мой ум внимательный, он не хочет думать о Кришне. Ложное эго, я не знаю, может быть, и говорит там, давай, дальше там, другого, как ты будешь там, чисто преданный после этого. Но ум все равно отвлекается. Душа забыла Кришну. Кто тогда читает джапу в это время? Вот кто?
Кто читает джапу?
Вы не ответили на этот вопрос. Теперь я хочу
просто сравнить. А, ответ уже есть. Кришна сейчас повторяет вашу джапу. Он же знает, на что вы способны, на что нет. Поскольку вы желаете, он вам дает всю необходимую энергию, чтобы это сделать.
Тогда я поняла, я стала читать
джапу вместе с вами. Джапу стала немного внимательнее. Да, очень хорошо. Спасибо. Спасибо. У меня два вопроса. Первый вопрос. Как помогать себе прогрессировать над существом, которое не жена? И второй вопрос. Насколько важно принимать именно один путь в своей жизни?
Второй вопрос еще раз повторите.
Насколько важно принять только один духовный путь?
Только один духовный путь?
Насколько важно принять?
Насколько принять только один духовный путь?
Насколько важно принять
только один? Только один. Да, важно, важно. Это так же, как человек может выбирать себе супругу, общаться со многими, но жениться только на одной душе. Иначе не построить семьи, не построить сокровенных отношений. Нужно быть какую-то одну традицию, одно общество, один путь. Конкретный, чтобы развить преданность. Потому что если он будет идти всеми путями, он не разовьет преданности. Должен. И другие живые существа, они получают благо автоматически, если мы воспеваем святые имена и едим Кришна Прасад, распространяем это. Для животных самое большое благо — это принимать Кришна Прасад. Это самое большое благо.
Вы можете рассказать о храме личных планетарий, который строится в Майпуре учениками Шрилы Прабхупады и преданными?
Ну, это событие эпохальное, потому что об этом храме говорил Бхактивинода Такур. Он видел его в своих видениях. И эти видения были трансцендентные и невероятные. Никто не мог поверить в то, что видел Бхактивинода Такур тогда. Он говорит, что все в этом храме будут воспевать люди со всего мира. Встретятся все расы, разные национальности, и все будут обниматься, забыв о различиях, и воспевать Джай Шачинандана, все святые имена. Он делает этот красивый храм, который объединит как бы весь мир. Это видение Бхактивинода Такура. Он сказал, что это будет. И первая Россия, потом Пруссия, как сказал Господь Читания, в каждом городе и деревне. Это место рождения Читания Махапрабху. Йога-пит. В километре от йога-пит строится этот храм, который видел Бхактивинода Такур. И Шрила Прабхупада дал уже наставление ученикам, что он хочет, чтобы храм был построен, и назвал его храм Ведического планетария. Особо единственный храм в мире такой, где будет представлена ведическая концепция устройства Вселенной. Также необычно то, что Амбариша Прабху, ученик Прабхупады, внук Форда, Генри Форда, он вложил туда весь свой капитал уже. Больше 20 миллионов долларов вложил туда. На наших глазах он сделал такую великую ягью жертву. И когда в Майяпуре строили Самадхи Шрила Прабхупады, кто был в Майяпуре, знает, что Самадхи Прабхупады огромное здание. Где бы вы ни были в Дамадвипе, вы всегда видите издалека Самадхи, он возвышается над всем. Это купол грандиозный, из мрамора. А храм, он гораздо ниже Радха Мадхавы. Поэтому местные жители Риджабаси, они говорили, а почему это у вас Самадхи выше мандира? Выше храма. Самадхи, где Ачарья у вас находится, он выше, чем храм Кришны и Махапрабху. И при этом говорили, ну а мы собираемся строить храм еще выше. Поэтому мы вот на будущее рассчитывали построить такой большой Самадхи. Они сказали, ну раз вы сможете построить такой храм выше Самадхи? Они не верили, что это возможно в том месте построить что-то более грандиозное. Это было слишком грандиозно. Самадхи — это слишком грандиозный проект. Мы были сами ошарашены в 90-м году, когда приехали туда. Как возможно там, на Вадвипе, где нет никакой техники, там были лодки без моторов еще. Рикши. Там еще не было такой механизации. Это отдаленное место туда, чтобы завести бетон, мрамор. Это была фантастика, невероятно. Там камней даже не было. Там нет камней на Вадвипе. И там построили вот этот гигантский, представьте, купол из мрамора, вот это огромное самадхи, вылили из бетона, причем такая архитектура совершенно невероятная. Поэтому жители уважали, но думали, ну это нехорошо, что у вас храм ниже самадхи. И теперь, когда храм стал строиться, и возвысился во много раз выше самадхи, это место паломничества сейчас для миллионов людей, потому что поток людей каждый день идет. На праздниках вы не сможете войти в храм, вас туда внесут и вынесут просто. То, что ногами не будете касаться земли, это невозможно. В общем, русские преданные даже не ходят в храм в этот день праздника вышли, потом не выйдете оттуда. Они отдельно там собираются. То есть столпотворение там невероятное, потому что все понимают, что это храм мирового значения. Великий храм. Сейчас вы видите презентацию в этом храме. Бхактивинода Тхакур собирал пожертвования по 1 рупии, говорится, когда строил храм Йога-Питхи, месте явления Господа Чайтанья Махапрабху. Ему говорили люди состоятельные, но мы можем больше пожертвовать, почему только 1 рупию? Он говорит, нет, так что все участвовали в этом. 1 рупия достаточно, но с каждого. Чтобы все имели причастие к этому храму, чтобы все люди прогрессировали, делая такие дела вместе. По мере нашего очищения от кармы, все наши беспокойства в уме уйдут. Потому что беспокойство, страхи в том числе, это результат каких-то плохих прошлых поступков. Они фиксируются в форме страхов и беспокойств. Но по мере очищения все это устранится, очистится. Нам бояться нет, что нечего, потому что мы бессмертная душа. Нам нужно просто это осознать, момент этот. Но нужно очищение. И эти проекты, которые сейчас будут представлены, это большая возможность очиститься, участвовать в таких проектах мировых. Пожалуйста.